Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Из впечатлений паломника». Паломничество – это необычная экскурсия, это духовное путешествие. Его цель – своими глазами увидеть христианские реликвии и посетить места, связанные с земной жизнью великих или малоизвестных святых. Поэтому в каждой программе я буду рассказывать об истории, о святынях и редких иконах храма. Также вспомним об образовательных и просветительских проектах, которые реализуются при храме. И каждый раз в это духовное путешествие вместе с вами буду отправляться я, Виктория Кауган. Сегодня я приехала в Крестовоздвиженский храм одноименного мужского монастыря города Екатеринбурга. Рядом со мной наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря, отец Флавиан Матвеев. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Господь да благословит всех нас на доброе общение.
Отец Флавиан, расскажите об истории обители. С чего все начиналось? Сначала построен был храм или уже была крошечная общинка к тому времени, когда храм строили?
Наш монастырь очень молодой. Он основан уже в последнее время, в 1995 году, при приходском храме, который был построен в 19 столетии и освящен в 1880 году. У истоков нашего храма стоял замечательный человек, дважды городской голова города Екатеринбурга, купец Василий Васильевич Кривцов. Он занимал должность городского головы два срока с временным промежутком. То есть не подряд два срока, а с пробелом. И ему пришло в голову, что нужно купить землю и построить храм, который бы выполнял сразу несколько важных церковных и общественных функций. И он так и сделал. Купил землю, начал строить храм, потом ему помогали другие купцы достраивать. И в 1880 году храм был освящен. Он был приходским, также использовался в качестве полкового для войск, которые расквартированы в Аравайских казармах. Вот, кстати, здание Аравайских казарм, которое является памятником истории архитектуры, оно сохранилось. Недавно оно очень хорошо отреставрировано и расположено напротив телерадиоцентра на улице Луначарском, неподалеку с перекрестком с улицей Декабристов. И вот воины ходили сюда молиться, и даже история сохранила, что чтецом в этом храме был полковой писарь одного из воинских подразделений, которые вот располагались в этих аравайских казармах. А через дорогу до сих пор находится полутораэтажное здание, в котором сейчас располагается военный комиссариат Октябрьского и Ленинского районов города Екатеринбурга. А в то время это был детский приют Екатеринбургского благотворительного общества. И оттуда дети тоже приходили в Крестовоздвиженский храм молиться. И даже здесь тоже история это сохранила, что пел детский хор.
Отец Флавиан, какова была судьба храма в годы лихолетия?
В послереволюционные годы церковную жизнь в городе Екатеринбурге, а в дальнейшем в Свердловске, сотрясали нестроения и церковные расколы. Так вот, Крестовоздвиженский храм – это был один из храмов, которые сохранили верность правильному московскому церковному руководству, назначенному патриархом Тихоном. То есть это был староцерковный храм. И с 1927 года, предположительно по 1930 год, этот храм был кафедральным собором и назывался Екатеринбургский староцерковный кафедральный собор в честь воздвижения креста Господня. И по некоторым сведениям здесь совершал богослужение священномученик Аркадий, который впоследствии был мучен большевиками по тюрьмам и погублен, и прославлен ныне в лике священномучеников, в лике новомучеников и исповедников российских. В 1930 году храм большевики решили закрыть и общину слить с общиной храма святого Александра Невского, собора святого Александра Невского, который, собственно говоря, остался действующим после того, как был большевиками разогнан Новотихвинский женский монастырь. Собор работал как приходской. И потом вскоре после закрытия Крестовоздвиженского закрыли и храм Александра Невского. И Крестовоздвиженский наш храм стали обезображивать. Разобрали купол, разобрали колокольню, а оставшуюся базилику с алтарной апсидой использовали как вначале как кинотеатр. А когда началась Великая Отечественная война, то в храм поместили слониху одного из эвакуированных зоопарков. И эта слониха какое-то время здесь жила. И даже вот очевидцы сохранили такую память о том, что слониху именно поместили в алтарь. Это вот вообще такая, как бы сказать, характерная особенность. Вот именно волей или неволей, ну явно, что подчиняясь действию сатаны, большевики подвергали храмы наибольшему осквернению, что не только не просто животное разместить, но именно вот животное еще женского пола, и, несомненно, именно в алтаре разместить и так далее. Вот такие моменты многими исследователями подчеркивается, что ну вот так есть, такой есть в церковной традиции, что женскому полу нельзя входить в алтарь. А вот большевики вот именно так это все сделали. Но слониха, к сожалению, долго не прожила. Она заболела воспалением легких. Ее пробовали отпаивать дефицитным кагором, но не помогло. Слониха погибла. И впоследствии храм подвергся еще более разрушительной перепланировке. Было в самом помещении храма было сделано межэтажное перекрытие. И балки для того, чтобы устроить это перекрытие, они были сделаны в межоконных промежутках, как раз дыры, отверстия для этих балок были проделаны в ликах святых, и поэтому на месте голов святых. И поэтому мы не смогли, когда счищали уже в наше время фрески, мы не смогли идентифицировать ни одного святого, а лик сохранился только у одного. Вот. Но впоследствии были вынуждены фрески закрасить, штукатурить. Вот уже в наше время должны быть уже другие фрески, написанные с учетом тех реалий, которые сейчас.
Очень жалко, что вот именно испортили внутреннее убранство храма, разгромили алтарь. Что же было со святынями? Может быть, в храме были редкие иконы? Вот что-то об этом известно?
Предположительно, одна из святынь хранится в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе. Это дощечка с вделанными туда мощами святых угодников Божиих. Но это только лишь предположение, потому что оно основано на описании тех мощей, которые были в Крестовоздвиженском храме до революции, и, соответственно, с теми святынями, которые есть сейчас в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе. Больше о святынях ничего не известно. Сохранилась маленькая фотография, скажем так, фрагмент большой сборной фотографии, где видно, что было очень большое паникадило. И по моде того времени были зачехленные белой тканью церковные подсвечники. Вот больше мы о внутреннем убранстве храма ничего не знаем. Шло время, наступила перестройка, и у властей созрели другие планы для использования храма. С первого этажа переселили мастерские художественного фонда, где, собственно говоря, лили из гипса бюсты Ильича, где делали разные заставки и реквизит для театра оперы и балета Екатеринбурга, тогда Свердловска. Вот. А со второго этажа тоже переселили архитектурно-проектные организации, которые там находились, и решили, что межэтажные перекрытия нужно снести и сделать зал для звукозаписи для телерадиокомпании. И, собственно говоря, в тот момент, когда разрушили систему отопления, межэтажные перекрытия, в этот момент, это было начало 90-х годов, финансирование прекратилось, и храм остался в запустении. И его потихонечку растаскивали, так сказать, какие-то трубы, окна, стекла, растаскивали, так сказать, местные жители для своих дач. А казачьи общество добивалось возвращения этого храма, потому что они считали, что раз этот храм в свое время был военным, он сейчас имеет право считаться казачьим. И вот они с большим энтузиазмом добивались у властей, чтобы храм вернуть церкви, чтобы там была казачья деятельность. И, собственно говоря, у них даже был священник, потомственный казак, его звали отец Андрей Дедюхин-Сицкий. И вот когда в 93-м году храм вернули Екатеринбургской епархии, Русской Православной Церкви, то тогда во главе прихода встал отец Андрей. Но казачья деятельность пошла не так, как хотелось бы. Произошел сильный пожар. И после этого пожара казаков попросили никакой деятельностью при этом в храме не заниматься. И после этого сменился ряд настоятелей. А в 1995 году уже новый правящий архиерей, епископ Никон, постановил, чтобы при Крестовоздвиженском храме был мужской монастырь. Первым настоятелем мужского монастыря был иеромонах Филарет Шестаков, вот, но, к сожалению, его постигла тяжелая болезнь. Врачи признали его инвалидом, присвоили ему вторую группу инвалидности, и он отпросился с этой должности и одно время служил в Москве у своего духовника при храме Святой Софии Премудрости Божией в самом центре Москвы. А мы остались без настоятеля, и летом следующего года было принято решение, чтобы во главе монастыря поставить меня. Я, конечно, этого не ожидал, мы все этого не ожидали, думали, что откуда-нибудь возьмется какой-нибудь умудренный годами опытный монах и будет нами мудро руководить. Но вот епископ Никон, а вслед за ним и Священный Синод, вот решили этот вопрос по-своему. Мне было тогда 24 года. Был тогда зеленый, как свежая травка. Вот. Но, тем не менее, пришлось включаться и в, скажем так, попытки создать здесь монашескую общину и в реставрацию храма. И вот с тех пор мы с отцом Мефодием в этот храм были назначены одновременно, одним указом, и служим до сих пор. Впоследствии к нам присоединился отец Матфей. Он долгое время был иеродиаконом, а сейчас последние 3,5 года он иеромонах. Ну и последние 6 или 7 лет к нам добавился еще иеромонах Далмат Бобров. Вот таким образом мы здесь все 4 священников при Крестовоздвиженском храме, мы все иеромонахи, но я в сане игумена. Игумен, к счастью, не перестает быть иеромонахом, когда получает такое почетное звание, почетный сан. Вот мы вчетвером служим, трудимся, проповедуем, стараемся так, чтобы Слово Божие звучало для как можно большего количества людей. Одним словом, тихо, спокойно, труды продолжаются.
А расскажите о редких иконах, иконах храма, о святынях. Я знаю, что особо почитаема прихожанами монастыря икона Николая Чудотворца. И даже есть истории чудесные. Вот расскажите об этом подробнее.
В нашем храме есть несколько святынь, которые очень разного происхождения. Вот в свое время нам была пожертвована частица честного и животворящего креста Господня. Это было в начале 2000-х годов. И по благословению владыки Викентия мы оформили в каменный ларец на мраморной колонне. И вот эта святыня с тех пор у нас в храме пребывает, она всегда открыта для поклонения. Очень важно понимать, что частица честного и животворящего креста, важно правильно ее почитать, что она не подменяет собой самого Христа, и чтобы она ни в коем случае не подменяла собой Христа. Она – это историческое свидетельство евангельской истины того, что нас, с Евангелием соединяет не только наша вера, не только знание истории, но и вот такие вот вещественные святыни. А вся благодать, которую мы в жизни можем иметь, она исходит непосредственно от самого Христа Спасителя и даруется в первую очередь христианам через жизнь христианских общин, в центре которой стоит таинство причащения, таинство Евхаристии. И поэтому нам, конечно, очень приятно, что в храме находится такая святыня, и у нас есть такой обряд почитания этой святыни, когда священник кланяется и прикладывается к частице креста Господня в конце каждого вечернего богослужения, а Великим постом в конце каждого утреннего богослужения. Но помимо этого мы всегда прихожанам говорим: не стремитесь к частице креста, стремитесь к самому Христу, стремитесь к тому, чтобы быть Его причастниками. Это очень важно. В 1994 году, когда храм только-только был открыт, по благословению епископа Никона, крестным ходом из Иоанно-Предтеченского кафедрального собора через весь город была перенесена большая мощехранительная икона, Иверская икона Божией Матери с мощами шести святых угодников Божьих Уральских земель и Воронежского края. Вот эта икона у нас хранится. Там есть и мощи святого праведного Симеона Верхотурского, и других уральских святых, мощи замечательного духовного писателя, святителя Тихона Задонского и святителя Митрофана, епископа Воронежского, который был духовником императора Петра I, и гроб которого император нес собственноручно на руках и потом весь день после похорон горевал и говорил: никогда у меня такого святого старца больше не будет. А вот его мощи тоже в этой мощехранительной иконе есть. А также есть несколько больших икон, каждая из которых была, ну, при разных обстоятельствах сохранена благочестивыми верующими людьми тогда, в ту эпоху, когда храмы разорялись. И потом люди, скажем так, потомки тех людей, которые сохранили эти иконы, их в храмы Божии возвращали. Вот у нас тоже есть несколько таких больших икон. И из них самая примечательная – это икона святителя Николая Чудотворца, которая уже была здесь при одном из настоятелей еще до учреждения монастыря. Она попала в храм. И попала в храм таким образом, что вот про это сохранилась такая легенда, что настоятель эту икону получил от перекупщиков, которые хотели за нее скорее выручить деньги и предлагали ее купить. А у настоятеля денег не было, потому что он только-только расплатился со всеми необходимыми, так сказать, платежами, расплатился со всем коллективом, который трудился при храме, и в церковной казне денег не было. Не было чем заплатить за икону. Но тем не менее настоятель выпросил эту икону, принес ее в храм и вечером прочитал вместе с прихожанами, которые оказались на этой службе, прочитал акафист, объяснил им про ситуацию. И, ну, прихожане поохали, повздыхали и разошлись. И настоятель стал готовиться к тому, чтобы пойти домой, как вдруг к нему зашел молодой человек и сказал: «Батюшка, это вам на восстановление храма». И протянул пакет, в котором оказались деньги. И денег, как донесло это повествование, было ровно столько, сколько было нужно для того, чтобы эту икону у перекупщиков выкупить. И настоятель в этом увидел Божий перст, Божие участие, восхвалил Господа. И вот этой историей, видимо, поделился с людьми. И эта история таким вот образом, она дошла до нас. Впоследствии мне неоднократно рассказывали, что люди, которые молились около этой иконы, отмечали особое участие Божие по молитвам святителя Николая в их жизни. И в том-то все и дело, что это были такие очень, скажем так, умилительные случаи Божьей помощи в делах, ну, скажем так, важных и нужных. Ну, у нас у людей с нашими чувствительными сердцами мало дел бывает маловажных. Для нас все, что нас касается, все важно и все нужно. Ничего, скажем так, ничего радикального, никаких, это не исцеление смертельных больных, это не отросшие руки и ноги взамен утраченных и так далее. Но это вот именно Божья помощь, которую люди отмечали, я которой рассказывали. И вот в один год произошло, не просто произошли какие-то случаи, да, эти случаи, они были, то есть люди ими поделились, и эти повествования дошли до меня. И я подробно об этом разузнал, запомнил, расспросил и написал небольшой очерк про то, как святитель Николай участвует в жизни людей, помогает в каких-то житейских нуждах. И вот этот очерк можно прочитать на моей страничке в социальной сети ВКонтакте. ВКонтакте меня можно найти как игумена Флавиана, а также по паспортным, так сказать, данным в миру я Алексей Матвеев, поэтому для верности скажу, что меня можно найти и так. И вот в этом, я этот очерк публиковал раньше, а в этом году повторил, так что если пролистать немножко ленту на моем профиле, то можно это найти. Ну, скажем так, я до сих пор вот иногда это посматриваю, перечитываю. И говорю, вот какое же все-таки это явление необыкновенное, трогательная забота святителя Николая о том, что для нас, для людей важно. И святитель Николай, конечно, особенно дорог каждому верующему сердцу, потому что просто приходит на помощь, просто помогает.
Батюшка, а службы в монастыре проводятся каждый день? Литургия, вечернее богослужение, молебны. Радиослушателям будет интересно узнать расписание богослужений в том числе.
У нас богослужения совершаются ежедневно. С утра совершается божественная литургия, ну, с предшествующими часами, как это в большинстве храмов. А вечером вечернее богослужение, но оно у нас начинается не в 17 часов, как в большинстве храмов, а в 16. Потому что у нас богослужение по монастырскому типу, оно несколько удлиненное, поэтому редко продолжается менее 2 часов. Поэтому и заканчивается уже вот около 6, начавшись без 10:04. Ну, соответственно, Великим постом там немножко другое расписание. У нас иногда Великим постом совершаются литургии прежде освященных даров не в утреннее время, а в вечернее. Так нам благословил в свое время правящий архиерей, и так мы это и совершаем. Вот, так что расписанием надо интересоваться заранее. Но для тех, кто желает причаститься, исповедь всегда совершается во время и после вечернего богослужения, а утром исповеди не бывает.
Напомню, сегодня я беседовала с наместником Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга, с отцом Флавианом Матвеевым. Батюшка, спасибо вам за добрую беседу, за экскурсию, за это удивительное паломничество, что вы рассказали о храме, о святынях, о интересных историях, поведали нам.
Благословение Божие да сопровождает вас и ваших родных и близких. Храни Господь.
В завершении программы прозвучит напутственное слово паломникам от отца Андрея Канева, настоятеля храма в честь Владимирской иконы Божией Матери Екатеринбурга.
Вот я паломникам хочу что пожелать. Когда мы собираемся ехать в паломничество, то мы должны настроиться, что в чужой монастырь со своим уставом не ехать. То есть мы должны ехать с открытым сердцем и именно ехать, чтобы вместе помолиться, да, не только к каким-то вещественным святыням, а все-таки приобщиться к храму, к общине, да, а для этого нужно пожить и на службу сходить, и пообщаться, походить на беседы, на встречи, потому что это важно. Ну и еще раз повторюсь, чужой монастырь со своим уставом не ездит. То, чтобы это паломничество было правильным, да? То есть это не православное же путешествие, это же получается цель какая этого паломничества? Какой-то духовный труд, да, духовное обогащение. Чтобы не получилось так, что человек сам приехал, что-то к чему-то прикоснулся и уехал, да? Должно быть. Он же в гости едет. Вот мне хочется, чтобы вы приезжали в гости для общения.
В эфире православного радиоканала прозвучала программа «Из впечатлений паломника». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».